Стивен Кинг, Оуэн Кинг. Спящие красавицы. Посвящается Сандре Бленд.
Афроамериканка, арестованная 10 июля 2015 года за нарушение правил дорожного движения и три дня спустя найденная повешенной в камере. Здесь и далее примечание переводчика.
Бедная или богачка, слабая или стойкая, быть рабыней у мужчины — доля твоя горькая. Женщиною рождена ты, на страдании родилась. Будут лгать тебе и мучить, и жестоко втопчут в грязь.
Сэнди Пози, рожденная женщиной. Слова Марты Шарп.
А по мне, ты просто не можешь не обращать внимания на квадрат света.
Риз Мэри Демпстер, заключенная номер 4602-597-2 женской тюрьмы Дулинга.
Ее предупредили, ей объяснили. Тем не менее, она продолжала.
Сенатор Эдисон МакКоннелл по прозвищу Мич, а сенаторе Элизабет Уоррен.
Спящие красавицы. Мотылек вызывает у Иви смех. Приземляется на ее обнаженное предплечье, и Иви указательным пальцем легонько проводит по коричневым и серым волнам на крыльях.
«Привет, красавчик», — говорит она мотыльку.
Тот улетает. Выше, выше и выше, пока его не проглатывает ломтик солнца, запутавшийся в глянцевой зеленой листве в 20 футах над Иви, которая устроилась среди корней. Медно-красный шнур выползает из черной расщелины в стволе дерева и, извиваясь, скользит между пластинами коры. Змее доверия нет, это очевидно. С ней у Иви уже возникли проблемы. Ее мотылек и еще 10 000 других срываются с кроны дерева шуршащим, серо-коричневым облаком, скользящим по небу в сторону хилого соснового подроста по ту сторону луга. Иви поднимается, чтобы последовать за мотыльками. Ветки хрустят под ногами, высокая, по пояс трава, царапает кожу. Приближаясь к чахлому лесу, выросшему на месте вырубленного, Иви улавливает первые химические запахи. Аммиак, бензол, нефть, множество других. 10 000 надрезов на единственном клочке плоти. И теряет надежду, о появлении которой чуть раньше даже не подозревала. Паутинки вырастают из ее следов и сверкают в утреннем свете. Часть первая. Старый треугольник. А в тюрьме, что близко, 70 женщин. Вот бы где счастливо я бы обитал. Треугольник старый прозвенел устало, эхом отозвался короля канал.
Брэндон Биен. Старый треугольник — большой металлический треугольник, ударами по которому утром будили заключенных дублинской тюрьмы Маунт-Джой.
Глава первая, 1. Ри спросила Джанет, наблюдал ли та когда-нибудь за квадратом солнечного света, проникающим в камеру через окно. Джанет ответила, что нет. Ри лежала на верхней койке, Джанет на нижней. Обе ждали, когда камеры откроют перед завтраком. Еще одно утро. Сокамерница Джанет, Ри, провела целое исследование солнечного квадрата. Как объясняла Ри, сначала он появлялся на противоположной от окна стене, потом скользил вниз, 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 проползал по поверхности стола и, наконец, соскакивал на пол. Вот и сейчас Джанет видела, что он на полу, посреди камеры, чрезвычайно яркий.
«Ри», — сказала Джанет, — «я просто не могу обращать внимание на какой-то квадрат света».
«А по мне ты просто не можешь не обращать внимание на квадрат света».
Ри хрюкнула, так она изображала веселье.
«Ну ладно, что бы эта херня ни значила».
В ответ ее сокамерница снова хрюкнула. Ри была нормальной, но тишина нервировала ее, будто маленького ребенка. Ри попала в тюрьму за мошенничество в кредитной сфере, подделку документов и хранение наркотиков с целью продажи. Ни в чем особого мастерства не продемонстрировала, вот и оказалась за решеткой. Джанет сидела за непредумышленное убийство. Зимним вечером 2005 года она отправила в мир иной своего мужа Дэмиена, всадив ему в пах шлицевую отвертку, а тот, будучи под кайфом, просто остался сидеть в кресле и истек кровью. Само собой, она торчала вместе с ним.
«Я смотрела на часы», — объяснила Ри. «Засекала время. Свету нужно 22 минуты, чтобы добраться до пола».
«Срочно звони в Гиннес», — предложила Джанет.
«Ночью мне снился сон. Мы с Мишель Обамой ели шоколадный торт, и она сердит мне выговаривала: «Ты растолстеешь, Ри? Но сама ела тот же торт».
Ри хрюкнула.
«Не, ничего такого не было. Я это выдумала. На самом деле мне приснилась моя учительница. Она говорила и говорила, что я пришла не в тот класс, а я отвечала и отвечала, что пришла куда нужно. Она говорила, ладно, и начинала урок, но время от времени повторяла мне, что я не в том классе, а я отвечала, что в том, и это продолжалось и продолжалось. Совершенно невыносимо. А что снилось тебе, Джанет?»
Джанет попыталась вспомнить и не смогла. С новым лекарством она, похоже, стала спать крепче. Прежде ей иногда снились кошмары с Дэмиеном. Обычно он выглядел, как и в то утро, когда она нашла его мертвым, с синими потеками на коже, напоминавшими чернила. Джанет спросила доктора Норкросса, считает ли он, что эти кошмары связаны с чувством вины. Доктор, прищурившись, какое-то время смотрел на нее, словно говоря: «Ты что, шутишь?» Раньше эти взгляды выводили ее из себя, но теперь она привыкла. Потом доктор поинтересовался, считает ли она, что вода мокрая. Ну да, конечно. Она поняла. В любом случае, по кошмарам Джанет не скучала.
«Извини, Ри, ничего не помню. Что бы мне ни снилось, ушло».
В коридоре второго этажа крыла «Б» послышались шаги. Кто-то из дежурных шел по бетонному полу. Последняя проверка перед открытием дверей. Джанет закрыла глаза, чтобы помечтать. Тюрьма лежала в руинах. Пышные лианы карабкались по древним стенам камеры, лениво колыхались на весеннем ветерке. От потолка осталась половина, вторую сожрало время, и он превратился в навес. Пара маленьких ящериц сидела на куче ржавого мусора. Бабочки танцевали в воздухе. Сильно пахло землей и листьями. Зрелище произвело впечатление на Бобби, стоявшего рядом с ней в проломе стены. Его мама была археологом. Именно она открыла это место.
«Как думаешь, можно попасть на телевикторину, если у тебя криминальное прошлое?»
Видение исчезло. Джанет застонала. «Ладно». В эти мгновения ей было хорошо. На таблетках жизнь определенно стала лучше. Существовало тихое, приятное местечко, которое она могла найти. Следовало отдать должное доктору. Лучше жить с химией. Джанет вновь открыла глаза. Ри таращилась на нее. О тюрьме трудно сказать что-то хорошее, но, возможно, для такой девушки, как Ри, под замком безопаснее. На свободе она, скорее всего, по рассеянности угодила бы под машину. Или толкнула бы наркоту человеку, ни капли не похожему на наркомана. Что, собственно, она и сделала.
«Что не так?» — спросила Ри. «Ничего. Я перенеслась в рай, вот и все. А ты своим большим ртом взорвала его».
«Что?»
«Неважно. Послушай, думаю, должна быть телевикторина, на которую можно попасть, только если у тебя есть криминальное прошлое. Мы назовем ее «Кто лучше солжет».
«Мне нравится. И как она будет устроена?»
Джанет села, зевнула, потянулась.
«Об этом надо подумать. Понимаешь, разработать правила».
Их дом был таким же, как и всегда, и никаких изменений не намечалось до скончания мира. Аминь. Камера, 10 шагов в длину, 4 между койками и дверью. Стены — гладкий бетон, окрашенный в цвет овсянки. Фотографии и открытки с загибающимися краями, так мало, что и смотреть не на что, крепились к стене зеленой липкой массой в единственном отведенном месте. У одной стены стоял маленький металлический стол, у противоположной — металлическая этажерка. Слева от двери располагалось стальное очко. Когда одна справляла нужду, сидя на корточках, вторая отворачивалась, создавая жалкую иллюзию уединения. Панель из двуслойного стекла в двери на уровне глаз позволяла увидеть небольшую часть коридора, который тянулся по всему крылу «Б». Каждый дюйм, каждый предмет в камере благоухали вездесущими тюремными запахами. Пот, плесень, лизол. Против воли Джанет наконец обратила внимание на квадрат солнца между койками. Он почти подобрался к двери, но дальше ему ползти было некуда, верно? До тех пор, пока дежурный не вставит ключ в замок или не откроет дверь из будки, световой квадрат останется в заперти, как и они.
«А кто будет ведущим?» — спросила Ри. «В каждой телевикторине должен быть ведущий. И какие будут призы? Призы должны быть хорошие. Нам нужно все проработать, Джанет».
Подперев голову, Ри накручивала на палец тугие осветленные кудряшки и смотрела на Джанет. У самой линии роста волос лоб Ри портил шрам, напоминающий решетку для гриля. 3 глубокие параллельные полосы. Хотя Джанет не знала, откуда взялся этот шрам, она не сомневалась, чья это работа. Мужчины. Может, отца, может, брата, может, бойфренда, может, парня, которого Ри видела один раз в жизни. Заключенные женской тюрьмы Дулинга редко могли поведать о чем-то хорошем. Зато знали множество историй о плохих парнях. И что тут можно поделать? Можно пожалеть себя. Можно возненавидеть себя или возненавидеть всех. Можно ловить кайф, нюхая чистящие средства. Можно делать что угодно, в строго ограниченных пределах. Но ситуация от этого не изменится. Твой шанс крутануть большое сверкающее колесо фортуны появится не раньше следующего слушания по условно-досрочному освобождению. Джанет хотелось крутануть колесо как можно удачнее. У нее был сын. Послышался гулкий удар. Дежурный в будке разом отомкнул 62 замка. 7:30. Всем выйти из камер на утреннюю поверку.
«Я не знаю, Ри. Подумай об этом», — ответила Джанет. «И я подумаю, а позже обменяемся мнениями».
Она опустила ноги на пол и встала. 2. В нескольких милях от тюрьмы, во дворе дома Норкроссов, Антон, уборщик бассейнов, вылавливал из воды дохлых насекомых. Доктор Клинтон Норкросс подарил бассейн Лайле, своей супруге, на 10-летие их свадьбы. Обычно Клинту хватало одного взгляда на Антона, чтобы в очередной раз задаться вопросом, а мудро ли он принял решение. Это утро не стало исключением. Антон уже снял рубашку по 2 веским причинам. Во-первых, день обещал быть жарким. Во-вторых, живот Антона напоминал скалу. Да и вообще, со своей рельефной мускулатурой Антон, уборщик бассейнов, выглядел жеребцом с обложки любовного романа. И если бы вам захотелось послать пулю в живот Антона, стрелять следовало под углом, чтобы избежать рикошета. Что он ел? Горы чистого белка? И как сумел накачать такие мышцы? Очищал авгиевы конюшни? Антон вскинул голову, улыбнулся под поблескивающими стеклами вайфареров. Свободной рукой помахал Клинтону, который смотрел на него из окна, расположенной на втором этаже хозяйской ванной.
«Господи Иисусе, чувак!» — тихо сказал себе Клинт и помахал в ответ. «Имей совесть».
Клинтон отошел от окна. В зеркале на закрытой двери в спальню увидел белого мужчину 48 лет, бакалавра Корнеллского университета, доктора медицины Нью-Йоркского, у которого имелись жировые складки от Гранд Мокко из Старбакса. Его тронутая сединой борода больше подходила не пышущему здоровьем лесорубу, а опустившемуся одноногому морскому капитану. Клинт воспринимал свое отражение в зеркале с иронией. Раньше он терпеть не мог мужское тщеславие, особенно разновидность, свойственную среднему возрасту, а накопленный профессиональный опыт только усилил эту нетерпимость. По сути, событие, которое Клинт считал главным поворотным пунктом своей медицинской карьеры, произошло 18 лет тому назад, в 1999 году, когда потенциальный пациент по имени Пол Монпелье пришел к молодому доктору с жалобами на кризис сексуальных амбиций. Клинт спросил Монпелье: «Когда вы говорите «сексуальные амбиции», что вы под этим подразумеваете?» «Амбициозные люди стремились продвинуться по службе, но не мог же человек стать вице-президентом секса». Странный эвфемизм. «Я подразумеваю», — судя по всему, Монпелье взвешивал разные варианты. Наконец, определившись, откашлялся. «Я по-прежнему хочу это делать. Я по-прежнему хочу этим заниматься».
«Но я не вижу тут ничего амбициозного», — заметил Клинт. «По-моему, это нормально».
Клинт только окончил резидентуру по психиатрии и еще не избавился от резкости.
Резидентура — специализированная последипломная больничная подготовка врачей, без которой невозможно открытие частной практики.
Он вел прием только второй день, и Монпелье был его вторым пациентом. Первым стала девушка-подросток, которую тревожили перспективы поступления в колледж. Правда, довольно скоро выяснилось, что девушка набрала 1570 баллов при сдаче стандартизированного теста. Максимально возможное количество баллов — 1600. Клинт заявил, что это прекрасный результат, и нет никакой необходимости ни в лечении, ни даже во втором визите к нему. «Излечено», — написал он у нижней кромки первого листа линованного блокнота, который обычно использовал для записей. В тот день Пол Монпелье пришел на прием в белом свитере без рукавки и в брюках с защипами. Он сидел напротив Клинта в дерматиновом кресле, сгорбившись, положив щиколотку одной ноги на колено другой, держась рукой за модельную туфлю. Клинт видел, как он парковал леденцово-красный спортивный автомобиль на стоянке у приземистого офисного здания. Пол занимал высокий пост в угольной промышленности и мог позволить себе такой автомобиль, но своим длинным, измученным заботами лицом напоминал Клинту братьев Гафс, что досаждали Скруджу Макдаку в старых комиксах.
«Моя жена говорит, ну, не в таких выражениях, но сами понимаете, смысл ясен. Подтекст, так сказать. Она хочет, чтобы я завязал, расстался со своими сексуальными амбициями».
Он вскинул подбородок. Клинт проследил за его взглядом. Под потолком вращался вентилятор. Если бы сексуальные амбиции Монпелье поднялись так высоко, лопасти порубили бы их в капусту.
«Давайте сдадим назад, Пол. Почему вы с женой вообще стали это обсуждать? С чего все началось?»
«У меня был роман. Я словно прыгнул в омут. И Рода, моя жена, вышвырнула меня вон. Я объяснял, что дело не в ней, просто у мужчин есть потребности, знаете ли. У мужчин есть потребности, которые женщины не всегда могут понять.